Канал «Доброе утро, Карелия» продолжается. Позвольте представить вам моего собеседника, Геннадия Львовича Мазова, президента мотоклуба «Северный народ». Геннадий Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Геннадий Львович, на странице вашего сообщества ВКонтакте в описании есть такой вопрос. Так кто же ты, только болтун или готов что-то сделать? Мне, правда, немного неудобно, но я все же вас вызвал поговорить. Расскажите немного о мотоклубе, что он собой представляет, и немного об его истории.
Если так в двух словах, то мотоклуб у нас, как общественная организация, зарегистрирован буквально недавно, там всего 3 с небольшим года, и мы, так скажем, с колыбели и прямо в бой. В какой-то момент приходит осознание, что просто кататься, просто так вот бесцельно проводить время уже с накопленным багажом знаний, с накопленными взглядами, мировоззрением, с идеологией уже становится неинтересно. Хочется передать это и подрастающему поколению, поскольку очень больно вот мне, как человеку, живущему и прожившему всю жизнь в Карелии, видеть, что молодежь сейчас об истории Карелии, о самобытности ее, о самобытности края, о красотах очень мало знает. То есть, даже вот и если мы берем БЭК-сообщество, мотосообщество Петрозаводское, в большинстве случаев это ребята вот собираются на набережной, прокатились до кафешки, поели, попили, уехали. И в какой-то момент вот пришло осознание, что почему бы свои мысли, свои идеи не попробовать передать через общественную организацию. И нами, вот основателями клуба 3 человека, у нас, да, было принято решение о создании Карельской региональной общественной организации. То есть, у нас прошла регистрация в Минюсте, эмблему мы регистрировали, эмблему клуба, да, так называемые цвета, регистрировали в Москве. То есть с точки зрения российских законов у нас общественная организация, Карельская региональная общественная организация, с точки зрения байкерской субкультуры, то есть мы выбрали для клуба такой более лояльный формат, так называемый MCC, ну, по первым буквам аббревиатуры Motorcycle Club.
Клуб мотоциклистов.
Да, да, да. Этот формат предусматривает такую более упрощенную систему вхождения в клуб, более упрощенную систему выхода, ну и не такая жесткая вертикаль власти, как в MCC. В МГ-клубах. И получается, у нас вот наш мотоклуб, он объединил в себе. Это как бы одно из редких явлений, даже по всей России, вот с кем ребятами не разговаривал. Это в Питере даже известны такие клубы, как Штрафбат, они не могут добиться своей юридической правовой какой-то базы. Это редкое такое явление, когда в одном лице мы сумели сочетать и российское законодательство, и, так скажем, каноны байкерской субкультуры.
Одно не противоречит другому.
Да, здесь, конечно, даже, можно сказать, дополняет в чем-то, если можно российский закон дополнять.
Скажите, почему именно мотоклуб? То есть, почему именно для трансляции своих идей вы предпочли именно эту культуру?
Ну, во-первых, как я уже сказал, что, ну, так скажем, на байкерском сленге катаю. Да, катаюсь я уже давно, и уже понял, что мотоцикл, он как средство для привлечения внимания, это, наверное, одно из самых действенных таких вещей, да, сколько вот у нас выходили к нам с просьбой рекламщики, то есть в коммерческих целях, да, посмотрите, вот любой клип какой-то там песни, да, везде присутствует, ну, в большинстве случаев присутствует мотоцикл. Рекламщики выходили на нас, там, просьба там поехать по городу с лагами, да, какого-то магазина в открытии, уже начинается, люди уже начинают понимать, знать о нем, да, вот цирк там приезжал тоже, ну, кафе различные. То есть мотоцикл, он всегда привлекает внимание, особенно ты потаешь на мотоцикл, ну, соответственно, человек, сидящий на мотоцикле. И вот мы работу свою таким образом строим, что любой наш мотопробег мы не стараемся, просто доехали, там, скажем, до определенной точки развернулись и поехали обратно. Любой наш мотопробег освещен в средствах массовой информации. Мы пытаемся вот и через интернет, через собственные познания, через общение с людьми знать, что на данном этапе, что на данном маршруте происходило, какие там есть культурные, исторические, может быть, природные какие-то достопримечательности. И потом все это выкладывать через соцсети, поскольку, вот так повторюсь, молодежи очень трудно заставить пойти в библиотеку, да, даже большую статью в интернете напишешь, обычно такие комментарии, о, много слов читать не буду. Вот. А так, когда вот проехали байкеры, о, куда они проехали, да, посмотрели, с тем-то связаны. Может быть, у кого-то в голове что-то ёкнет, что-то откроет какую-то литературу и поднимет свой, так скажем, интеллектуальный уровень в данном вопросе.
А по поводу эпатажа, который вызывается появлением байкеров, в том числе и на улицах, и в медиасфере, не вызывает ли подобный эпатаж негативных эмоций со стороны населения?
Ну, я бы не сказал. Здесь мы пытаемся разрушить вот все свои работы и пытаемся разрушить этот миф, который создан голливудскими масс-медиа, о том, что байкер – это вот такой толстый, бородатый там мужик, ходит, мешает обывателям жить и прочее. То есть байкер – это, знаете, это не инопланетяне, это не нация какая-то, не раса, это срез определенного общества. И байкер культуру люди попадают, так скажем, и солдаты, и военные, и строители, и инженеры, там, и юристы. То есть каждый со своим взглядом на жизнь, со своим мировоззрением. И не обязательно это должен быть такой пузатый, любящий пиво, там, либо рок-н-ролл какой-то человек, который вот ездит по ночам, там, без глушителей, грохочет. Вовсе нет. Радиослушатели не видят, но если посмотреть на меня, то у меня на голове из волос только брови.
То есть не совсем соответствует образу какого-нибудь там Харли Дэвидсона, да?
В Харли Дэвидсон, понимаете, как бы марка, это марка мотоцикла, и человек, ездящий на определенной марке, он как, ну, нет каких-то определенных законов, что если ты едешь на Харле, да, у тебя должна быть борода. Если ты едешь на каком-то спортбайке, да, ты должен быть там лысый, как коленка. Такого вовсе нет. Все, опять-таки, повторюсь, что все зависит от той среды социальной, в которой человек в данном случае находится, да, и то, что мотоцикл – это просто либо это его увлечение, либо это какое-то эго, самовыражение, либо душина, ну, все по-разному к этому приходят.
Вот вы говорите, из разных слоев общества, люди с разным прошлым, да, приходят в мотоклуб. Насколько велика, низка планка вхождения? То есть, что от человека необходимо, да, чтобы он смог в этот клуб вступить?
Ну, здесь, конечно, каждый кандидат должен ответить на два вопроса. Для чего я нужен клубу и для чего клуб нужен мне? Вот когда ответ на эти два вопроса у него будет сформирован в голове, хотя бы приблизительно, да, тогда можно уже сидеть и вести речь о его вступлении, либо не вступлении в нашу организацию. Здесь, как основной критерий, основной, но не доминирующий критерий – это наличие мотоцикла. Неважно какого, путь это там 150 кубов, там, либо это 1,5 литра, абсолютно нет. Ну и желание что-то изменить в обществе, в себе, возможно. Поскольку, вот, наверное, не открою Америки, да, если скажу, что карельская ментальность отличается от российской, да, там, в том числе от южной ментальности. У нас люди очень замороженные и не готовы на проявление своих высказываний, да, взглядов, да, то есть вот этот как бы слой в Карелии, ну, не только в Карелии, вот так общественно, да, понятно, историки еще придут к нему, но я это называю как ипотечное рабство, да, то есть у нас практически в кредитах, в долгах, все со своими заботами, все говорят, что все плохо, а чтобы изменить, боятся выйти на демонстрацию, боятся выйти на митинг, что мало ли что, там с работы уволят, ипотеку платить надо, кредиты отдавать надо, то есть лучше пусть плохо, но как есть. И это, конечно, ошибочное мнение, общественные организации тем и сильны, что могут повлиять как на общественное сознание граждан, так и на возможность принятия каких-то более лояльных к населению законов. Так вот, нами удалось добиться снижения ставок транспортного налога путем консолидации сил всего БЭК-сообщества, путем выхода, то есть мы уже выходили и на законодательное собрание, и на руководителей более высокого ранга, да, вот сенатор Федоров то есть нас поддержал, и мы вот сумели добиться снижения ставок транспортного налога с 50 до 20 рублей с лошадиной силы на мотоцикл, над чем, значит, считаю, увеличили поступление в бюджет, что стали многие мотоциклы регистрироваться. Если обратите внимание, у нас раньше каждый второй мотоцикл ездил без номеров, да, в том числе и вот ваш покорный слуга. Но не потому, что там не было денег, да, или жалко было платить. Просто как считал это, ну, несправедливым. В конечном итоге удалось донести свою позицию до законодателей. Надо дать должное. Законодатели здраво рассудили и с перевесом, правда, в один голос, но был закон принят о снижении ставок транспортного налога. Это вот как один из примеров работы общественной организации.
То есть общественная организация помогает вам быть каким-то инструментом для того, чтобы в том числе и здравые идеи доносить до власть имущих?
Ну, да, не только до власть имущих, но в том числе и для всего общества. Вот буквально недавно у меня состоялся разговор с мэром Медгоры Молчановым Александром Алексеевичем по вопросу восстановления такого места показа, как, ну, всем известно, что в Медвежьегорске снимался фильм «Любовь и голуби», да, и вот очень много к нам вот туристов приезжает, мототуристов, и практически даже был такой случай, что ребята с Латвии приехали, и первым делом поехали в Медвежьегорск, чтобы посмотреть то место, где снималась «Любовь и голуби», а потом уже поехали в Санкт-Петербург, представляете, да? И к нашему стыду, вот это, так сказать, место показа, у нас практически его нет. У нас там 2-3 помойки, да, и вот этот травой заросший обрыв, вот с которого Юрский там прыгнул, да? И когда вот я разговаривал с мэром Медгоры, мы договорились, что давай, говорю, восстановим вот этот подиум, там нашли спонсор, там цена вопроса там 30-50 тысяч рублей, из досок сколотить подиум, поставить, убрать помойки. Он говорит, хорошо, вот ты как общественная организация, ты можешь этим заниматься. То есть ты можешь попросить, сделать, и все, к тебе вопросов не будет. А я как мэр, у меня руки скованы. Если я начну заниматься вот этим оккультуриванием вот данного места показа, да, так как в туристической среде, будет, то у меня сразу начнет общественный негатив. Там дорог нет, света нет, тепла нет, а мэр тут у нас площадку строит. Поэтому вот общественная организация как инструмент, опять-таки, изменения жизни, донесения информации, вот как вы говорите, не только до власть имущих, но и для населения.
Может,
да, то есть вот опять-таки для населения. Вот возьмем, ну, к примеру, ту же Финляндию, где там каждый окопчик, каждое кривое дерево, да, огорожено, тропинка, и туристы толпами туда ездят. А у нас Карелия – край туристский, да, как пелось раньше, край лесной, практически все заброшено. То есть кроме как марсальные воды, кижи, да, пожалуй, и все. Да, то есть туристы больше никуда у нас…
Кивач?
Да, кивач.
Геннадий Львович, байкерская культура, она ассоциируется исключительно с вот чем-то американским, да, поскольку байк, само слово, приходит с английского языка, не мотоцикл, а у нас именно байкерский клуб. И в данном аспекте у вас направленность именно на не западные, а российские какие-то интересы, правильно я понимаю?
Да, здесь вот интересный вопрос, и, наверное, ответив на него, сейчас вызову негодование определенного круга, в определенном кругу байкерских, так скажем, субтусовок таких, бородатых, грязных, да. То есть мы стараемся как раз и уйти от понимания того, что байк-культура – это какое-то детище там американское. И вот наш клуб поддерживает позицию движения «Русские мотоциклисты». В принципе, мы все стараемся уходить из западных стандартов и стараемся перевести на русские традиции, на русские взгляды, в том числе и переход, со временем у нас произойдет, скорее всего, переход на кириллицу, да, с латиницей. И сейчас мы уже позиционируем себя не как мотоклуб North Nation, а как мотоклуб «Северный народ». И данное движение, оно сейчас широко набирает обороты по всей России. В него может вступить любой человек, независимо в клубе он там, не в клубе. Вот это движение «Русские мотоциклисты». Разработано оно нашим известным мотоклубом «Ночные волки» для консолидации сообщества России в единое целое. Забегая, опять-таки, может быть, вперед разговора, не знаю, могу сказать, что я сам по себе человек глубоко патриотичный, готов за русскую идею, за русский взгляд, за русские традиции горло вцепиться, да, и, можно сказать, в бою постоять. Поэтому донести именно до населения наш российский, так скажем, патриотизм, потому что волна патриотизма, сейчас захлестнувшая Россию, она настолько велика, вот я это убедился, путешествуя и по странам Западной Европы, и по странам Балтии, и вот сейчас последняя наша поездка в Севастополь. Когда едешь и понимаешь, что ты являешься частью вот этого всего патриотического настроя, ты как в центре, в ядре, вот в этом, да, это охватывает определенную гордость.
Геннадий Львович, а вот позвольте еще такой вопрос по поводу непосредственно проводимых вами мероприятий. На странице на вашем сайте и в социальных сетях есть информация о, скажем так, акциях, проводимых в связи с Второй мировой войной, вот с захоронениями. Вот, можете рассказать поподробнее?
Да, здесь, опять-таки, можно подальше уйти в историю и касаемо тех военных действий, которые происходили на территории Карелии в 20 веке. Вот, в данном случае речь идет о так называемой 105-дневной зимней войне, да, то есть это советско-финский конфликт с 1 декабря 1939 года по 12 марта 1940 года. И в этом году, в 2015, как раз исполнилось 75 лет со дня подписания мирного договора между Советским Союзом и Финляндией, по итогам которого мы имеем линию госграницы, которую сейчас и имеем. И с нашей стороны очень много было погибших красноармейцев, чьи имена были, как бы так скажем, забыты. И 12 марта в этом году, как раз мы, 13 марта в этом году мы ездили в Суомосалме, где проходили самые ожесточенные бои. Почему в Суомосалме? Меня поразило само отношение финнов вот, к истории. В Суомосалме стоит памятник «Раскрытые объятия», который и на русском, и на финском, и на английском, и на шведских языках. Там написано, что этот памятник стоит в дань уважения погибшим советским и финским солдатам. Представьте ситуацию, что на тот момент, это середина Финляндии, да, советские войска – это оккупационные войска на тот момент, да, и погибшим им стоит памятник. Это все равно, чтобы мы поставили памятник немецким солдатам. И, конечно, это меня поразило, и начал задаваться вопросами, а что, а как, а почему это все произошло. Вот для себя я уже ответил на многие вопросы, и вот хотелось свое знание, опять-таки, через мотопробеги, через вот освещение в СМИ донести и до широкой общественности. Вот, и это касаемо… Да, вот еще забыл один момент. Сейчас у нас еще идет работа над одним проектом в городской администрации. операции. Мы готовим фотовыставку. Как раз к 1 декабрю мы хотим сделать фотовыставку фотографий времен как раз вот этой 105-дневной зимней войны, где будут фотографии черно-белые, это времен войны, да, и цветные фотографии, это фотографии тех мест, которые вот сейчас уже сфотографированы в наше время. И вы можете спросить, а при чем тут как бы байкеры, да, и зимняя война, и вот это абсолютно разные вещи. То есть ваше дело кататься, пить пиво, да.
Ну,
и...
интересно, вот связь, да, между...
Вот. Здесь я отвечу, что именно построение вот этой модели публичной дипломатии между, опять-таки, Россией, Финляндией, там, Россией, страны Балтии, да, там, Эстонией, Латвией, как раз формируются отношения, формируются взгляды между сопредельными государствами. То есть, если у них больше идет пропаганда прозападная, так скажем, да, с Востока они мало что знают, и вот такие совместные акции, а потом ездим мы к ним на мотоциклах, они к нам приезжают, мы обменимся взглядами, обменимся разными точками зрения, и в конечном итоге доносим свою позицию, доносим свои взгляды до, так скажем, граждан из других государств. И мне кажется, это такое очень большое дело, поскольку воюют политики, а в бой-то идут потом обычные люди, и, возможно, может быть, кто-нибудь потом, не дай бог, при возникновении какого-либо конфликта все-таки задумывается, стоит ли, а может быть, тут все-таки другая правда есть в том, что нам говорят. Это вот мы и хотим как раз вот донести. А мотоцикл, он как раз и позволяет наиболее широкие массы вот привлечь вот к данной проблеме. Поехали, если поехали мы просто на машинах там, или пешком пошли там, да, никто об этом не узнал. А мотоциклы поехали, сразу же какой-то резонанс возникает. Там проехали по деревне, посмотрели там что да как. Проехали на какой-то город, въехали. Опять-таки, если грамотно подходить к организации пробега, к освещению его, то результаты этих пробегов, роль этих пробегов на публичную дипломатию, на развитие отношений между сопредельными странами очень велика.
Ваш мотоклуб участвует в общероссийских пробегах или только свои какие-то мотопробеги организуют?
По-разному. И вот сейчас мы ездили в Севастополь, это был общероссийский пробег по дорогам Победы. Но в связи с нехваткой времени у кого-то денег, у кого-то там проблема с мотоциклом, поэтому мы присоединились к данному пробегу уже на определенном этапе. Но и чтобы это все красиво выглядело, мы приурочили наш пробег к 71-й годовщине Сибирской Петрозаводской операции наступательной, в результате которой большая часть Карело-Финской ССР была освобождена от захватчиков финских и тем самым ускорила выход Финляндии из войны. Это существенный шаг в стратегии военной, потому что позволило консолидировать силы уже на более западных рубежах. И вот эту идею мы тоже, вот и сейчас я говорю, да, кто-то, может, этого не знал, услышал, кто-то в интернете это прочитает, кто-то увидит. И мы в своих пробегах пытаемся популяризировать Карелию как край, как часть России, но в то же время со своей самобытной историей, со своей культурой, со своей... с этими взглядами. Опять-таки, мало кто знает из истории России, что в Заонежье, допустим, не было никогда крепостного права. Во всей России было, в Заонежье не было. Да? Там жили староверы, и то, что дедушка Ленин придумал в 1917 году, колхозы, совхозы, дома престарелых, детские дома, все это было уже в Заонежье, еще при Петре. Тоже, кстати, очень такой интересный факт. Автомобиль, один из первых автомобилей в России, был как раз у нашего заонежского купца Захарьева. То есть царь еще на лошади скакал, да, а заонежский купец Захарьев уже, который основал город Медвежьегорск, да, он уже ездил на автомобиле. Тоже такой интересный факт. Автомобиль Лаврентия Павловича Берии долгое время находился потом в Медвежьегорской больнице. Выполнял роль там скорой помощи. Тоже так вот. Очень много у нас интересных моментов, которые мы вот и пытаемся с публичных страниц донести до общественности.
Учитывая, что мотоцикл все-таки средство передвижения, это не автомобиль, да, он не закрыт с четырех сторон, у вас есть какой-то вот мотосезон?
Конечно, как и во всем мире, да, есть у нас и открытие сезона, закрытие сезона. Но это такие официальные мероприятия байкерские, которые проводятся в каждом регионе в свои даты, и пытаемся их сделать более интересными, чем просто по катушке по городу и потом заседание в ресторане. А такой неофициальный сезон у нас, как правило, начинаем кататься, наверное, в мае, кто-то пораньше, кто-то попозже. Ну и заканчиваем в сентябре, как видите, тут уже холодно, и амплитуда температур большая. И для мотоцикла, конечно, прогретая резина – один фактор, влияющий на безопасность движения. Ездить при температуре в плюс 5, очень на непрогретой резине под дождем, она деревенеет из-за ее состава, очень много каучука. Но вот, минусовые температуры вообще противопоказаны, потому как жвачка, да, на мороз выбросили, она потрескалась. То же самое при добавлении каучука в моторезину, она, конечно, быстро стирается, ее хватает там, на 10-12 тысяч комплекта резины. Но и ездить желательно при плюсовых температурах.
А вот по поводу непосредственно безопасности движения. Насколько мотопробеги или сами передвижения на мотоцикле более опасны по сравнению, скажем, с автомобильными?
Ну, здесь, наверное, каждый сам может для себя ответ на этот вопрос дать, поскольку, конечно, мотоцикл с точки зрения безопасности и незащищенности водителя, конечно, более опасное транспортное средство, но при соблюдении определенных норм как пассивной безопасности, так и правил движения, да, в принципе, можно избежать многих. Хотя у нас, сами понимаете, такие факторы, как внезапные факторы, как там яма на дороге, это у нас, я не говорю там про лося, либо там про выбившую собаку, либо про пьяного пешехода, который выскакивает между троллейбусом. Мотоцикл тяжелее остановить, и любое падение на мотоцикле, конечно, чревато, даже самое небольшое, чревато какими-то более тяжелыми последствиями, чем для водителя автомобиля. И мы пытаемся, опять-таки, со своей стороны, и вот у нас и акции направлены, вот есть акция «Внимание, мотоциклист», каждый год ее проводим. При наступлении сезона, когда на дорогах появляются двухколесные, донести до автомобилистов, чтобы были более внимательны, смотрели в зеркала дважды, трижды, чтобы не повторялись вот с такой периодичностью, как вот в мае прошлого года, 14-го, когда каждый день у нас были ДТП с мотоциклистами, и практически процентов 70-80 по вине автомобилистов. Не повернул налево, не увидел, развернулся, еще не пропустил мотоцикл. Хотя если мотоциклисту надо быть повнимательней, особенно в городском трафике, в городской езде. И, конечно, не пренебрегать экипировкой.
Не вызывает ли вообще байкерская культура и, соответственно, мотоциклы какого-то большего негатива со стороны, скажем, ГИБДД?
Сейчас ситуация вот в последние годы, нам удалось поменять ситуацию кардинально в другую сторону. Сейчас ГИБДД – это не какой-то такой орган, который пресекает все наши передвижения по городу. Это, наоборот, сейчас наши друзья. Мы очень плотно работаем с отделом пропаганды. Хорошие отношения у нас как с руководством республиканского ГИБДД, так и городского. И на все совместные наши профилактические мероприятия в присутствии органов ГИБДД не то чтобы желательно, а обязательно. То есть мы с ними очень плотно сотрудничаем. И не скажу, что у нас какие-то идут придирки со стороны сотрудников ГИБДД к мотоциклистам. Такого даже не припомню. Понятно, что если человек злостно нарушает, там едет без шлема, на красный, там понятно, неважно, на машине, на велосипеде, там, на собаках едет, конечно, будет внимание со стороны ГИБДД. А так, понапрасну к нам не придираются. Негатив не вызывают.
А вот по поводу совместных акций вы говорите, какие-то информационные акции или какого-то характера?
Здесь мы делали, вот опять-таки, акции. У нас был единый день регистрации. То есть, когда все мотоциклисты приехали в одно место, они зарегистрированы, туда мы пригласили сотрудников ГИБДД, страховые компании, там были написаны заявления, осмотры. И сразу все ребята получили в один день номера. Без ГАИ, понятно, это делать невозможно. Акции «Внимание, мотоциклист». Постоянное привлечение отдела пропаганды с нашего Петрозаводского ГИБДД. Это обязательное явление. Нами был выпущен такой видеоряд, социальная реклама по мотоциклам как раз, который транслировался в здании ГИБДД, когда люди стоят в очереди, видели там телевизоры большие висят, и там вот наш этот видеоряд транслировался, социальная реклама. Мы ее брали там из западных, практически у нас очень мало кто. У нас, посмотрите, нашу рекламу социальной вообще не вижу по телевизору. То есть мы только видим стиральные порошки, зубные пасты там, да, и прокладки. Вот. А в социальной рекламе очень мало уделяется внимания и со стороны государства, и со стороны рекламодателей, и что греха таить, и со стороны телевидения и радио. Поэтому все это стараемся делать своими силами. На свои деньги покупаем билборды, договариваемся с владельцами билбордов, вешаем не билборды, а эти баннеры, с владельцами билбордов, и вот социальную рекламу пытаемся там разместить, ну, в доступных местах. Но хотя все красивые места у нас заняты, поэтому наша реклама висит в основном на задворках.
А по непосредственно организации мотопробегов какое-то согласование или какая-то координация вместе с ГИБДД, с органами происходит?
Да, буквально с этого года началось уже у нас. Раньше наотрез нам отказывали в сопровождении, ссылаясь на ведомственные приказы. Но сейчас в целях безопасности, поскольку байкеров все больше и больше, и, как говорил известный политик, что нельзя предотвратить, необходимо возглавить. И поэтому ГАИ приняла мудрое решение, то есть при всех наших пробегах по городу нам выделяется машина сопровождения, выделяются инспектора на перекрестках, которые отсекают, так скажем, транспорт, мы спокойно проезжаем. Но опять-таки при условии согласования нашего пробега с ГИБДД, если собрались спонтанно, поехали, одни проехали на зеленый свет, голова колонны, а хвост колонны получается на красный, понятно, это нарушение, и это злостное нарушение, и не вижу причин не остановить и не привлечь к ответственности данных мотоциклистов.
Ну, то есть вы стараетесь, чтобы, так сказать, мотоклуб – это была такая байкерская культура, но с более человеческим лицом, если резюмировать, да?
Ну, и так она с человеческим лицом, да. Здесь для того, чтобы что-то просить у администрации, у ГИБДД, надо что-то им давать. То есть как бы играть в одни ворота – это просто глупо. Если, говорит, дайте нам сопровождение, в то же время кататься там без шлемов по городу, нарушать и удирать от сотрудников ДПС, то скажут, какое вам это сопровождение. Поэтому мы пытаемся отнести вот эту. Плюс очень сейчас большую такую роль сыграло еще изменение законодательства административного, касаемо особенно скутеров. Вот нами разработана была брошюра. Мы эту брошюру выпускали за деньги «Единой России». То есть были разработаны юридические рекомендации для владельцев скутеров, для их родителей. Поскольку законодательство сейчас поменялось, очень кардинально поменялось. Если раньше скутер – это что такое? Это вот в деревне или кого прав лишили, купили скутер, поехали. Либо это подростки во дворах. И родители зачастую не задумываются о том, на какой шаг они идут сами и толкают своих детей. И у нас, поскольку сам вот у меня высшее юридическое образование, одно время даже практиковал юриспруденции, хорошо ориентируюсь в данном вопросе. И лично мною, да, была разработана брошюра, где правовые аспекты владения скутером. Но суть этой брошюры в основном направлена на родителей, родителей старшеклассников. Мы ее распространяли в основном в школах Петрозаводска, Кондопольска, Нижегородского районов. И суть ее такова, что прежде чем купить ребенку скутер, прочитайте внимательно. Вот,
какие могут быть последствия?
Да, поскольку на скутере ОСАГО нет, но гражданский кодекс никто не отменял. Царапнешь дорогую машину, платить кто будет? То есть за вред, причиненный несовершеннолетним, несут ответственность законные представители, в данном случае отец-мать. То есть вот и такие моменты все у нас были оговорены. Я думаю, что, возможно, мы уберегли кого-то от такого необдуманного поступка, как покупка скутера. Закончил на пятерку, на пятерке, стабиль, на тройке, неважно кто как. Вот тебе, сына, скутерок и катайся.
Ну, то есть и на просвещение в том числе тоже работаете.
Да-да-да.
Ясно. Геннадий Львович, благодарю вас за предоставленные ответы. Спасибо, что провели с нами утро. Напомню, что в гостях нашей студии побывал Геннадий Львович Мазов, президент Карельской региональной общественной организации «Мотоклуб Северный народ».